Христос воскресе! Мы вновь с вами в рамках программы «Беседы с Владыкой Павлом» встречаемся с патриаршим экзархом всей Белоруссии, митрополитом Минским Изяславским Павлом. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Хочу сказать, что в эти ближайшие полчаса вы сможете получить ответы на все волнующие вас вопросы. Ну а начать, Владыка, хотелось бы с какого события. В день третий по Пасхе Православная Церковь вспоминает святых жен мироносиц. В общем-то, евангельское повествование об этих благочестивых женщинах известно достаточно хорошо. А вот применительно к современной нашей жизни, кого можно назвать мироносицами?
Ну, во-первых, мы, конечно, вы правильно сказали, что это наименование относится уже к конкретным женщинам, которые были со Христом в дни его проповеди на земле. А названы они мироносицами, потому что это были самые преданные, самые искренне верующие в Него, как в Сына Божьего, как в Мессию женщины, и которые настолько вот были преданы, настолько они Его любили, и настолько вот для них была неожиданная Его смерть, хотя Он об этом говорил, еще общаясь со своими учениками, и с ними, кстати, они тоже ведь слышали и Его слова, о том, что надлежит ему быть и предану в руки человеков, грешников, и быть поругану, и оплевану, и распяту, и надлежит ему пострадать, но он воскреснет. Но как-то это все у них проходило, как у апостолов, это как-то не делали они акцента на этом, не акцентировали свое внимание. Вот. И поэтому жены мироносицы, когда совершилось это событие, страшное для всех очевидцев, вот, а тем более для женщин, которые прислуживали, служили Богу, вот, помогали ему в проповеди, вот, то они решили воздержаться в день субботний, а потом как можно раньше пойти и помазать его миром. И вот они собрали это мира драгоценное, чтобы помазать своего божественного учителя вот, уже в гробе. Ну и, как свидетельствует евангелист, они еще не воссияло солнце, то есть еще затемно, они уже пошли к гробу для того, чтобы помазать его тело мира. То есть дозавершить вот тот чин, который существовал в то время на Ближнем Востоке и вообще в Палестине. Вот. И вот за свою любовь, за свою преданность к своему божественному учителю, они наименованы церковью как жены мироносицы. Конечно, сегодня мы к нашим женщинам в прямом смысле не сможем отнести это понятие, но все те женщины, которые трудятся у нас в храмах, которые любят церковь, которые действительно не за страх, а за совесть, не за деньги, а во славу Божию стараются трудиться, вот, наверное, такие женщины и могут быть тоже причислены к этим женщинам-мироносицам, то есть все те, кто верит в Бога, все те, кто служит Богу, служит церкви, служит людям, вот, знаете, таким бескорыстным, безвозмездным образом служения, ну вот они, наверное, могут как-то быть вот приближены к такому служению. То есть всякое служение сегодня в церкви со стороны женщин в делах добра, любви, милосердия, оно может быть как-то сопоставимо с тем трудом, с тем подвигом, который несли в свое время жены мироносицы.
Благодарю вас. Ну, теперь вопрос наших зрителей. Кстати, напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Валентина из Воронежской области. У нее маленькая пенсия. И она вышивает иконы бисером. Так вот, нужно ли благословение на это, на этот труд?
Вы знаете, я думаю, что здесь, наверное, вопрос надо как-то пошире смотреть, потому что, ну, во-первых, все, что у нас делается в храмах, все, что делается для церкви, и в церкви, конечно, все это делается по благословению или епископа, или священнослужителей, если это происходит на приходах. Вот. Что касается вышивания бисером иконы или вышивания другим образом, вот, кто-то нитками вышивает иконы. Существует такая практика, но, вы знаете, вот, если вы хотите или спросите мое мнение, то я сразу скажу, я никогда не смогу молиться перед такой иконой. Вот она, но не может. Мне иногда дарят вышитые бисером, и просто вышитые этими нитками цветными различными. Не могу я молиться. Вот не могу, вы знаете, не воспринимает мой дух, лично мой не воспринимает. Поэтому я их обычно раздариваю или определяю куда-то. Вот. Но так я понимаю, у Валентины это будет какое-то дополнительное средство к существованию. То есть это какой-то получится у нее, как сегодня говорят, бизнес свой, да? Вот, помощь материальная. Вот. Но вот такие, их нельзя даже назвать иконой. У нас ведь есть канонические правила. Седьмой Вселенский собор определил, какой должна быть икона. Это должен быть обязательно твердый материал. Принято это делать на доске. Вот. И на доске пишут специальными красками эти иконы, лики, вот, руки, образ, одежды. Все это пишется. И мы должны понять, что такое икона. Если хотите, вот икона – это, знаете, это действительно окно в потусторонний мир. Вот так, если легко сказать, да? Это окно, через которое мы можем проникать в потусторонний мир.
Да, есть свойственно обратная перспектива, вот этот, да, принцип.
Да, совершенно правильно. Вот она совершенно иначе пишется, чем какая-либо другая картина. Даже пейзаж взять, он совершенно отличается от того вида пейзажа на иконах. Там совершенно другое. Вы правильно сказали? Это обратная перспектива. Потому что икона – это окно в потусторонний мир. И даже образы, лики, вы обратите внимание, они не такие, как на фотографиях, ведь правда? Потому что это такое, знаете, но возможное, что может человек вот здесь на земле отобразить потусторонний мир. Вот настолько, насколько он ему открыт. И вы обратите внимание, что у нас сегодня самые почитаемые, самые ценные иконы, они приписываются, или мы относим их авторство подвижникам благочестия, да? Возьмите преподобного Андрея Рублева, его знаменитая икона Троица, другие его иконы. Вот. А первая икона была написана апостолом Лукой, образ Пресвятой Богородицы. Вот. И Матерь Божия благословила его написание икон и сказала, что с ними будет и мое благословение, и сила Божия будет проявляться через эти иконы. Вот. И вы обратите внимание, у нас есть история написания икон, подвижники благочестия, тот же преподобный Андрей Рублев, он, так же, как и его школа, его ученики, они готовили доски, они готовили краски, все готовили, они писали фон, они писали даже одежду. А вот до сих пор, я помню, когда я еще учился в семинарии, я ходил тоже, занимался в иконописном кружке, который у нас тогда вела Марья Николаевна, вот, и мы все писали внешний фон, вот, одежды, а потом она всем говорила, а вот лики мы будем писать Великим постом. И подвижники благочестия уходили в затвор, молились. И потом вот после выхода из такого аскетического затвора, молитвы усиленной, воздержания, поста, они вот, знаете, как бы общаясь с Богом, настолько получали вот этот заряд, так, грубо говоря, магнетизма, да, благодатный заряд вот этого богообщения в молитве. И потом они выходили из этого затвора, и вот накопив вот этот заряд благодатный, молитвенный общения с Богом, они выходили и тогда писали лики и руки. И вот после этого эти иконы, они приобретают особую ценность. Это их, знаете, вот опыт, аскетический опыт восприятия потустороннего мира. Именно поэтому иконы, написанные подвижниками благочестия, бесценные. Они передают какой-то особый такой внутренний дух аскетизма.
Это даже не произведение искусства.
Нет, ну что вы. Это как раз и есть передача опыта, аскетического, молитвенного опыта подвижников благочестия. И сегодня ученые вообще не могут понять. Они изучают, они восхищаются, удивляются. А описать, осознать – нет. Это только личный опыт аскетический, молитвенный может быть. Вот. И именно поэтому иконы приобретают особую ценность, когда они написаны подвижником благочестия. А вот уже обратите внимание, конец 19 века, начало 20-го, поставлено было все на поток, на шаблон, и поэтому вот эти иконы, они уже не несут такого, знаете, заряда вот восхищения, радости какого-то такого благодатного. Даже на многих иконах, которые были написаны, даже написаны в конце 20-го и 20, в начале 21-го века, 19-го и 20-го века, вот, они даже писались только лики и руки, и подоклад устраивались. Вот. Потом, когда оклад снимаешь, смотришь, какая же это икона. Полуфабрикат какой-то, да? Не несет он вот такого какого-то благоговейного или благодатного дара. Того, который несет написанную в полноте этой иконы. Вот что касается вышивания или бисером, или нитками икон, они не несут этого. Тем более, знаете, сегодня это уже бизнес. И я вообще не рекомендую даже освещать такие иконы. Вот. Хотя некоторые лики пишут на досках, а потом вышивают. Вот. Но это все равно не то. Может быть, для кого-то это неплохо, вот. Но для меня они не могут быть. Не могу я перед ними молиться. Вот не могу, знаете, как хотите. Вот. Поэтому я их или раздариваю. Вот. Как, может быть, произведение искусства? Может быть. Может быть, но тогда, наверное, не
рукоделие.
Да, тогда их можно где-то вешать на стенах, знаете, как вот просто, ну, знаете, такое благочестивое делание. Вот. Ну, а почему бы и нет? Как картина, может быть. Но я никогда не освещал и не рекомендую освещать такие картины, чтобы они были иконами.
Так, ну, уж, коль заговорили об этом, ведь бывают случаи, когда и современные иконы, даже бумажные иконы, мироточат.
Бывает, бывает. И литографии мироточат. Вот. Но тут уже, знаете, в божественную канцелярию не вмешаешься. Да. Тут уже Господь сам определяет. Вот. Но, вы знаете, даже литография, даже фотография иконы, она более приближена. Она же все-таки снята, сфотографирована или снята копией вот, с нормальной, хорошей, хорошего образа. Да? Поэтому ну, я не вмешиваюсь, я просто вам говорю свои чувства. Вот, что я перед такими вышитыми иконами молиться не могу. Ну, а если вам это удобно, вы, если действительно можете молиться, ну, пожалуйста, но все равно тогда возьмите благословение у батюшки. Но само рукоделие – это очень важно для человека, для любого. Не обязательно бизнесом, а это, знаете, благочестивое занятие. А почему бы не вышить вот, хорошую икону, какой-то ковер на стену? Вот. Вполне возможно. Тем более, что люди, которые занимаются этим шитьем, вот, они ведь это размышляют и богомыслием занимаются, да, размышляют об этом образе, который это неплохое. Занятие очень хорошее. Но вот, как я уже сказал, я перед такой иконой молиться не могу. Как картину, как вот, какой-то сюжет, вполне реально. Можно где-то дома повесить, вешают картины с пейзажами, какими-то видами там на какой-то
красивый. Не на библейские темы.
Да, это будет просто библейский сюжет какой-то хороший. Вполне возможно.
Благодарю вас. Вопрос от Анатолия из Ейска. Он считает, что Бог все слышит. Почему некоторые молитвы нужно читать ну, там, до 40 раз?
Скажем. Ну, до 40 раз у нас читают «Господи, помилуй». А вот, кстати сказать, монахи, они вот по четкам читают молитву Иисусову. Есть и сотницу читают, и пятисотницу читают. Вот. А уже такие более опытные, они вообще от четок не могут отойти. Вот они все время занимаются богомыслием. Вы знаете, да, действительно, Анатолий, Бог все слышит. Совершенно правильно. Вот. Вы знаете, сегодня я тоже иногда, знаете, слышу от людей, особенно или далеких от церкви, или тех, кто на пути к церкви. Ну а зачем вообще такие продолжительные молитвы у нас в храмах, да? Вот. Зачем так долго молиться? Я буквально недавно, общаясь с нашими прихожанами, говорю, вот кто задает такой вопрос, Зачем так долго молиться? Да зачем еще стоя молиться? Да зачем еще повторять вот эти молитвы? Господи, помилуй 40 раз. Зачем? Вот. Такие вопросы задают люди, которые не понимают сути молитвы. Вот не понимают значения этой молитвы. Я прихожанам недавно говорил, что, знаете, вот у нас ведь есть и очень близкие люди, родные люди, любимые люди, да. Вот, вот как вот я, когда приезжаю к маме, мне же с мамой любимой так хочется с папой пообщаться, да, как можно дольше. А какое бывает расставание любимых? Вспомните, да, ведь у нас, наверное, у многих в памяти, как расстаются любимые. Да расстаться не могут. Ну, вот вынуждает их...
Друг от друга не оторвать.
Да, вынуждает их какая-то ситуация. Кто-то едет в командировку, кто-то на работу, кто-то еще по каким-то делам. Так жалко, так не хочется расставаться. Ну, так вот привыкли, да. Вот так друг с другом хорошо, уютно, комфортно. А с мамой любимой, да, с папой родным. Так приятно общаться. Вот. Вот точно такое же значение имеет и молитва для человека. Я иногда смотрю на наших прихожан. Вроде служба закончилась, долгая служба закончилась, а люди из храма не уходят. Я иногда спрашиваю, почему вы не расходитесь, братья и сестры? Они говорят, так здесь в храме хорошо, вот так в храме хорошо, так хочется еще побыть здесь. Просто даже вот богослужение закончилось, а вот хочется здесь побыть, не хочется уходить. Дома какая-то суета, дома какие-то проблемы, а здесь так хорошо. Вы знаете, вот молитва, она есть образ общения человека с Богом. Есть очень интересный рассказ о том, как подвижники благочестия молились в египетской пустыне. Ученик заметил, как молится его учитель, наставник. Вот. И вот он всю ночь молился, этот учитель, его подвижник. И вот уже наступает утро, да, восходит солнце, и вдруг ученик слышит, как учитель поворачивается к солнцу и говорит, солнце, зачем ты восходишь? Ты нарушаешь мое общение с Богом. И он вынужден завершать свою молитву и идти заниматься другим делом. Вот, вот настолько ему было приятно. А апостолы, вспомните, на фаворе. Петр говорит, Господи, давай сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и Илии. О себе даже не подумал. Вот им настолько было здорово находиться вот в этом общении, когда Христос Спаситель общался с пророком Моисеем и Ильей. Они даже о себе не думали. Вот что делает молитва. Я вспоминаю, знаете, совсем недавно мы праздновали память преподобного Севастьяна Карагандинского. Вот, к нему пришел однажды один инженер, который впоследствии стал священником протоиерея, даже протоиереем Александр, такой есть, был, вернее, вот, Кривоносов. Вот, и когда пришел с отцом Севастьяном побеседовать, а он, знаете, прошел много самых разных сект, пытался вот найти, но не был воспитан в православном вере. Вот он пытался найти правду, истинную религию. Разные секты прошел. Вот когда пришел к отцу Севастьяну, вот, то, а знаете, в то время, после войны, нельзя было, знаете, открыто молиться. И закрывали, знаете, эти ставни, окна закрывали ставнями. Да, отец Севастьян ему говорит, ну что, давай, Александр, помолимся с тобой вечером. Вот, он говорит, ну что, давайте помолимся. Да. Вот они встали на молитву. Вот. А потом смотрит, уже ставни открывает. Он спрашивает, Александр, как ты думаешь, а сколько мы с тобой молились? Он говорит, не знаю, минут 10, наверное. Всю ночь они стояли молились. Он даже не почувствовал какой-то тяготы или труда какого-то. Да? Вот он был настолько вот восхищен этой молитвой, что ему казалось, что всего минут 10. Всю ночь промолились. Стоя промолились всю ночь. Вот ему казалось, что всего 10 минут. Так что молитва, вот это общение с Богом. И тот, кто этого не понял, тот ратует за то, чтобы сокращались у нас службы. Но сокращать службы нет смысла, потому что кто-то хочет дольше молиться, кто-то хочет уйти пораньше. Но вы обратите внимание, у нас в храмах двери не закрывают. Если ты зашел, и тебя не выпустят, пока не закончится служба, такого у нас нет. Если торопишься, пожалуйста, иди. Но если мы сократим службу, тогда мы не дадим возможность молиться тем, кто хочет дольше побыть с Богом в молитве. Поэтому у нас вот действительно Господь слышит. Но продолжительность молитвы – это стремление побыть как можно больше и дольше с Богом в молитве.
Ну что ж, наверное, продолжение этого вопроса от Людмилы из Москвы. Что ответить человеку, который говорит, что Бог у него в душе?
Такое тоже встречается, я иногда говорю.
Так это от маловерия.
Да, вы знаете, это не то, что от маловерия. Я бы даже сказал, не от маловерия, а это просто попытка самооправдаться. Оправдать свою лень или свое недопонимание, вот, или оправдать свое нежелание трудиться, идти в храм, молиться. Ведь хождение в храм – это подвиг, и молитва – подвиг. Да, вот так заставлять себя, когда можно отдохнуть, расслабиться, а люди встают, идут на молитву, идут на службу – это подвиг. И совершенно не случайно такие люди называются подвижниками благочестия. Вот. А то, что Бог у него в душе, ну, это просто попытка самооправдаться. Да, ладно, не пойду. Да, достаточно в душе только верить в Бога, да и все. Я как-то с прихожанами тоже общался, говорю, знаете, вот если встать на этот путь рассуждения, то давайте дальше порассуждаем. Давайте в душе верить в Бога, да? Тогда давайте все делать в душе. Завтракать в душе, обедать в душе, ужинать в душе.
К врачу ходить в душе.
Их к врачу ходить в душе. Вы знаете, мне один как-то говорил, еще в Рязани, мужчина, да, достаточно верить в душе. Вот. А потом я как-то его долго не видел. Встречаю, он такой, знаете, загорелый такой, вот отдохнувший. Я говорю, о, отдыхали где-то? Он говорит, да, ездил в Турцию отдыхать. Я говорю, а зачем ездили в Турцию отдыхать? Он говорит, как зачем? Отдыхать. Я говорю, так вы бы в душе отдохнули. В душе зачем ездить, тратить деньги, вот, время тратить? Да в душе бы отдохнули, да и все. Вот тогда до него дошло, почему недостаточно верить в душе. Ведь, понимаете, человек – двухсоставное существо. Есть душа, а есть и тело. И, конечно, верить надо в душе, но надо и ослика своего подкармливать. Тело наше тоже надо воспитывать, и это тоже необходимо для нашего тела воспитания. И потом, конечно, вера без дел мертва есть. Вот. Для того, чтобы действительно была вера, ее все время надо восполнять, укреплять, питать ее надо. А чем ее питать? Ее надо питать и молитвой, хождением в храм, принимать участие в богослужебной жизни нашей церкви. Вот. Это и совершение добрых дел, обязательно дела милосердия нужны. Вот. То есть это комплекс целый. Вот как мы свое тело, мы же обязательно должны и поесть, и умыться, и походить, заняться физическим каким-то трудом, физзарядкой даже заняться. Да? Вот целый комплекс у нас есть упражнений для тела, для того, чтобы оно развивалось. И для души то же самое. Поэтому воспитывать и совершенствовать надо и тело, и душу. Поэтому недостаточно верить в душу. Это только самооправдание и попытка как-то уйти от физических трудов и от других трудов совершенства.
Раиса позвонила из Рязани. Можно ли ставить иконы на книжных полках?
Теоретически, конечно, можно. Если место есть, то можно. Но нужно ли это делать? И если нужно, или если нельзя, то почему и зачем? Понимаете, мы к иконе ведь всегда относились и относимся очень благоговейно. Это образ Божий, это образ Пресвятой Богородицы, образ святых, которые прославлены в церкви. Ну и, конечно, ставить с книжками, с какими-то там бутылками, с напитками там, или еще с какими-то предметами. Но мы, понимаете, будем умалять значение для нас иконы. Именно поэтому всегда в народе существовал, по крайней мере, сколько существует у нас иконы, у нас, особенно у нас в славянском народе, в русском народе, всегда в каждом доме были красные углы, да, так называемые. То есть самый красивый угол, самый почетный, вот там у нас находились иконы. Вот. И к иконам уже не ставились, не вешивались какие-то предметы другие. Даже картины, они все поодаль. Вот выделяли мы так, понимаете, вот особое было благоговение у людей к иконам. Поэтому, ну, желательно. Но если в серванте больше ничего нет, ну, можно поставить. Но должно быть благоговейное отношение к иконам.
У Татьяны из Пскова проблема. Ее сестра попала к эгоистам. Вот Татьяна спрашивает, как ее вызволить из этой секты? Вообще, как вызволить человека из любой секты?
Вы знаете, вот это как раз очень сложный вопрос, с одной стороны. Вы знаете, я иногда вот таких людей сравниваю с теми, которые впали в страсть алкоголизма, наркомании, игромании. Вот попробуйте, скажите, что алкоголик – больной человек. Или наркоман, или игроман. Скажите ему, что он больной. Да никогда. Он не признает себя больным. Вот. Он вам скажет, что это вы больны, а я нормальный человек. Мне вот еще грамм 50 или очередную дозу наркотика, и я буду совсем хорош. Беда в том, что как наркоман, как игроман, так и сектант, он не понимает, что он впал в зависимость какую-то страшную, да? Вот, что он идет не по спасительному пути, не по правильному пути. Сектантство – страшное явление в жизни современного человека. Вот, оно вроде бы и говорит о Боге, да? А в то же время ведет-то в пропасть людские души. Вот в чем опасность. Вроде бы неплохо, вроде бы о Боге говорят, вроде даже иногда Священное Писание читают, а ведут-то в погибель души человеческие. Вот в этом самая страшная опасность сектантства. И, конечно, вызволить такого очень сложно. Или надо усиленно молиться об этом человеке, чтобы Господь уже применил свою божественную силу и волю и помог человеку образумиться, понять, что, друг, не туда ты идешь, в погибель ты идешь. Сектантство не спасает души человеческие, губит. Это самое страшное. Если мы понимаем, что безверие – это уже знак того, что человек не верит, значит, он себя сам лишает возможности общения с Богом в потустороннем мире и сам себе закрывает путь в Царство Божие. А сектант вроде бы и о Боге говорит, вроде бы и неплохо, а в то же время идет в тар-тарары. В погибель своей души. И пока человек сам не осознает, точно так же, как пока сам алкоголик не поймет, или наркоман, игроман, что он погибает, такого человека очень сложно переубедить. Но есть случаи, вы знаете, и молятся за таких. Господь создает вот для таких людей, которые, знаете, или были соблазнены, вот, или обмануты были. Господь иногда возвращает. Возвращаются люди из сектантства. Но очень редко, знаете, тут нужна очень сильная молитва. Молитва церкви.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо, Господи, вас. Я, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Христос воскресе!